Эва Гринерс. Мэри Лонгшир, дочь магната.
«Леди Мэри, проснитесь! Ради всего святого, леди Мэри, беда!» Голос прорезал вязкую темноту, как гудок товарного состава. Я дернулась, пытаясь отогнать назойливый звук. В моей настоящей жизни не было никаких леди, была только железная Аглая, Дизель и для своих витаминована.
«Уйдите!» — велела я остатком сна убраться, не узнавая собственного голоса. Он был слишком высоким, слишком молодым, совсем не похожим на мой привычный хрипловатый басок. Чьи-то руки вцепились в мои плечи. Меня трясли с такой силой, что зубы клацнули. Я распахнула глаза, и вместо белого потолка своей квартиры увидела тяжелый балдахин из нежно-розового бархата. Прямо передо мной застыло лицо женщины в накрахмаленном чепце, искаженное паникой.
«Слава богу, проснулись!»
Она судорожно махала каким-то листом бумаги.
«Ваш папенька, этот непотопляемый корабль, затонул! Да придите же в себя!»
Я резко села в постели, сердце колотилось где-то в горле. «Это сон! Очередной чертовски реалистичный сон!» Нужно просто сосредоточиться, применить проверенную методику пробуждения. Счет до 10, глубокий вдох. Но вместо привычного запаха кофе я чувствовала аромат воска, сладковато-приторных благовоний. Я начала хлопать себя по щекам, сначала аккуратно, потом сильнее. Боль пронзила лицо, острое и, несомненно, настоящее.
«Я хочу проснуться!»
Закричала я, подскочив на огромной постели. «Не моей!»
«Разбудите меня кто-нибудь! Мне нужно проснуться!»
Слезы ужаса потекли по лицу. Я закрыла лицо руками, пытаясь спрятаться от этой безумной реальности. «Если я не проснусь прямо сейчас, я сойду с ума!» «Это уже не сон! Это какой-то психоз! Расщепление личности!»
«Боже правый!» От этой страшной новости и не такая еще истерика может произойти.
Услышала я приглушенный шепот.
Надо послать за доктором Маршалом. А как младшим сообщить? Мисс Фредерике, мисс Грейс, юному мистеру Фреду? Кто им скажет?
А леди Шарлотта?
Отозвался другой голос.
Ей-то уж доктор точно понадобится, коли наша леди Мэри в таком состоянии.
«Тише!» —
зашикали наговорившего. Постепенно голоса стихли. Я слышала только удаляющиеся шаги и скрип половиц. Когда дверь закрылась, я медленно убрала руки от лица. Слезы все еще текли, но паника чуть отступила. Нужно понять, что происходит. Проанализировать ситуацию, найти логическое объяснение. Я соскользнула с кровати и на дрожащих ногах подошла к высокому зеркалу в резной раме. То, что я увидела, заставило меня охнуть. На меня смотрела юная девушка лет 18-20. Зареванная, растрепанная, но, безусловно, красивая. Темно-русые волосы рассыпались по плечам волнистой копной. Зеленые глаза с кошачьим разрезом были красными от слез. А лицо с дерзко вздернутым носиком казалось кукольным. Это была не я, это было чужое, совершенно чужое отражение. Я попятилась от зеркала и огляделась по сторонам. Комната была огромной, больше моей квартиры. Высокие окна до потолка были задрапированы тяжелыми шторами с золотой бахромой. У стены стоял изящный секретер из полированного ореха. В углу — будуарный столик с зеркалом в серебряной раме, заставленный флаконами духов и шкатулками. Персидский ковер под ногами был мягким и дорогим. Повсюду кружева, ленты, фарфоровые статуэтки пастушек и амуров. Комната девочки из очень богатой семьи, наверняка балованной и любимой. Внезапно за дверью раздался топот и истошные рыдания. Дверь распахнулась, и в комнату влетела женщина лет 40 в бархатном халате цвета бордо, наспех накинутом поверх ночной сорочки. Ее сидеющие волосы были в бигуди из тряпочек, а в руке она сжимала смятую газету.
«Мэрилин, дорогая моя!»
Она кинулась ко мне и обвела руками, прижимая к груди.
«Какое горе! Какое ужасное, непоправимое горе! Мой дорогой Реджинальд!»
Женщина рыдала в три ручья, и ее слезы капали мне на плечо. Я стояла, оцепенев, не понимая ни кто она, ни что за Реджинальд. Рыдания этой тетки на моей груди странным образом заставили меня прийти в себя и успокоиться. Наверное, потому что она раздражала меня своими завываниями. Как говорится, я готов разделить ваше горе, но по пунктам. Я осторожно, но решительно отстранила ее.
«Выдохните. И вот», —
я указала на платок, который она судорожно сжимала в пальцах. «Сморкаться нужно в него». Я забрала у нее из рук скомканную газету. Свежий утренний номер «The Times», кажется. Заголовок был набран огромным шрифтом. «Титаник. Величайшая трагедия века. Гибель непотопляемого лайнера». Я пробежала глазами по тексту, выхватывая знакомые мне детали. Айсберг, Северная Атлантика, более 1500 жизней. Вот оно что! Несколько секунд я сидела молча, переваривая информацию. Рядом со мной стояла горничная, пожилая дама, чье лицо было испачкано типографской краской от газеты, как будто она только что вылезла из дымохода. Чуть поодаль, возле двери, застыли еще две служанки. Все они смотрели на меня с одинаковым выражением беспомощности и ожидания. Они ждали распоряжений. Я откашлялась, голос оказался чуть выше и моложе, чем мой привычный, дизельный, низкий, прокуренный голос, но я взяла себя в руки. Я запнулась, не зная, как именно должна называть главу семейства, которому не посчастливилось оказаться на борту. «Он ведь мог выжить. Газета утренняя, списков погибших еще нет, верно?» Горничные переглянулись. Они, по-моему, ни бельмеса не понимали от растерянности. «Он наверняка путешествовал первым классом. Это значит, что он мог попасть в шлюпку?» Я лихорадочно вспоминала, что знала о той старой трагедии. Первые классы — женщины и дети в первую очередь. А вот с мужчинами сложнее, но шансы были. Нужно дождаться новостей. Я вспомнила, как слуги упоминали каких-то детей, наверное, младшие сестры и брат. Мое внутреннее чувство ответственности, заложенное годами строгой логистики, тут же включилось. «И не смейте пугать младших раньше времени. Я сама им сообщу. Скажем, после завтрака». Лица моих собеседниц вытянулись. Шарлотта, кажется, даже перестала всхлипывать и смотрела на меня с нескрываемым изумлением.
«Да-да, завтрака».
«Да-да, завтрака».
Раздраженно повторила я, чувствуя, как внутри нарастает привычное ощущение контроля.
«Или вы предлагаете сесть на диету, пока не поступят свежие новости? А сейчас?»
Я обвела взглядом комнату.
«Оставьте меня одну. Мне нужно собраться с мыслями».
Служанки, почтительно кивнув, попятились к двери. Леди Шарлотта бросила на меня взгляд, полный неприкрытого шока и осуждения.
«Какая черствость!» прошептала она, когда выходила из комнаты. «Неслыханно!»
Я же смотрела в никуда, обдумывая свои следующие действия, а с всей души надеясь, что вот-вот проснусь от звука будильника. Горничная, кажется, ее звали Бетти, судя по тому, как к ней обратилась другая девушка, нервно крутилась вокруг меня, как заведенная. Она всхлипывала, размазывая слезы по щекам, и ее пальцы дрожали, когда она шнуровала мой корсет. Для нее мир рухнул, хозяин на дне океана, будущее туманно. Для меня же это была задача с десятком другим неизвестных.
«Ох, мисс Мэри!»
— шептала она, натягивая на меня платье из темно-синей буклированной ткани.
«Как же так? Ведь лорд Реджинальд и мисс Каролина. Она ведь вчера только заходила, такая счастливая. Все о свадьбе говорила. Как ей теперь в глаза смотреть? Ведь примчится вот-вот, как пить дать?»
Я замерла, позволяя ей застегивать бесконечный ряд пуговиц на манжетах. «Каролина. Новое имя в моем реестре. очевидно, невеста. Значит, в уравнении появляется потенциальный претендент на влияние в доме.
«Бетти», — я прервала ее поток сознания максимально спокойным тоном, «сейчас не время для прогнозов. Умойся и приведи себя в порядок. Ты напугаешь младших».
Я взглянула в зеркало. Из него на меня смотрела Мэрилин, бледная, с огромными глазами, в которых застыл холодный расчет старого логиста, никак не вяжущийся с юным лицом. Я поправила воротничок. Нужно выходить. Если я сейчас не задам себе алгоритм действий, этот дом захлебнется в слезах и хаосе раньше, чем придут официальные списки погибших. В столовой пахло жареным хлебом и кофе. Дети, красивые и свеженькие, уже сидели на своих местах. Я постаралась определить, кто есть кто. Фредерика Ягоза увлеченно мазала джем на тост, что-то доказывая брату. Тот весело отбивался, пытаясь незаметно под столом кормить собаку. И только вторая девочка помладше, Грейс, сидела неподвижно. Ее взгляд был прикован к двери. Когда я вошла, мы встретились глазами. Я сразу поняла, что девочка внимательная и вдумчивая. Мистер Барнс, дворецкий, стоял у окна. Его спина была прямой, как доска, очень напряженная доска. Он единственный в этой комнате, кроме меня, понимал масштаб катастрофы. Я села на пустое место слева от главного. Там было место их отца. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок, но голос не дрогнул. «Доброе утро», — произнесла я, принимая из рук Барнса чашку кофе. «Фред, не сутулься. Фредерика, отложи нож, ты слишком громко стучишь по тарелке». Ишь, как я лихо начала, и точно всех отгадала.
«Мэри, а где тетя Шарлотта?»
Фред поднял на меня чистые, ничего не подозревающие глаза. Грейс тревожно взглянула на меня. Мне казалось, она все чувствовала, этот тяжелый запах тревоги, который не скрыть за ароматом завтрака. Я сделала глоток, горький.
«Тетя Шарлотта приболела и завтракает у себя», — ответила я, глядя прямо на мальчика. «Грейс, съешь хотя бы яйцо».
Мы ели в странной вязкой тишине, нарушаемой только болтовней Фредерики о том, какое платье она хочет к лету. Я смотрела на них и чувствовала, что я должна о них позаботиться. Что мной руководило в данный момент? Чуткость? Да, я старалась. Это выражалось в том, чтобы дать им еще 15 минут спокойного детства, пока правда не выбила почву у них из-под ног. Когда с едой было покончено, я кивнула Барнсу.
«Барнс, где мы можем поговорить спокойно? Нам нужно обсудить кое-какие новости из утренних газет».
Барнс шагнул вперед. Его голос прозвучал приглушенно.
«Мисс Мэри, леди Шарлотта просила передать, что она спустится через минуту».
«Нет»,
— я отрезала это коротким жестом.
«Леди Шарлотта останется в своих покоях. Ей нужно прийти в себя. Я сама поговорю с братом и сестрами». В библиотеке было солнечно. Пылинки танцевали в лучах, падающих на корешки старых книг. Дети уселись на диван. Грейс сразу вцепилась в руку Фреда. «Слушайте меня внимательно. Я присела на край, чтобы быть с ними на одном уровне, а не висеть над ними. Ночью в океане произошла авария. Корабль, на котором плыл отец, столкнулся с льдиной». Фредерика вскрикнула пронзительно и замерла с открытым ртом. Фред нахмурился, пытаясь осознать масштаб. «Он утонул!» — голос Грейс был едва слышен. «Корабль, да. Но газета пишет, что многие спаслись. Списков погибших еще нет. Информация обрывочна. Это значит, что пока мы не получили официального подтверждения, мы не имеем права впадать в панику. Ваш...» То есть наш папа — сильный человек. Он путешествовал первым классом, у него было больше шансов попасть в шлюпки. Мы будем ждать новостей.
Но если он...
Фред всхлипнул, его лицо начало кривиться. Я быстро подошла и положила руку ему на плечо.
Фред, пока мы не знаем точно, мы верим в лучшее, но мы должны быть готовы ко всему. Сейчас я прошу вас об одном: не слушайте слуг и не плачьте при тете Шарлотте. Заодно не слушайте ее причитаний. Хорошо?» Они закивали, испуганные, но собранные моим ледяным спокойствием. В этот момент в дверь постучали. Барнс вошел с подносом, на котором лежала карточка.
«Мисс Мэрилин, прибыл мистер Сент-Джон, управляющий делами поместья. Он настаивает на немедленной встрече. Говорит, есть вопросы, не терпящие отлагательств».
Я посмотрела на карточку управляющего. «Сент-Джон». «Ну что ж, посмотрим, из какого теста сделаны местные эффективные менеджеры». «Зовите его сюда, Барнс», — я устало махнула рукой. «Раз уж день начался с катастроф, давайте следующую. Дети, идите. Не думайте о плохом и не раскисайте». Я встала, выпрямила спину и приготовилась к встрече с новой переменной в этом безумном уравнении. «Интересно, если я сейчас проснусь, что будет тут дальше?» Если Барнс был воплощением британской невозмутимости, то управляющий представлял собой наглядное пособие по дезорганизации. Полноватый, с красным лицом и пачкой газет под мышкой, он так тяжело дышал, будто сам плыл с новостями от «Титаника» вплавь. От него пахло типографской краской, табаком и дешевой паникой, коктейль, который я всегда презирала в своих подчиненных. Как мог Лонгшир нанять такого управлять делами? «Мисс Мэрилин!» Он едва не выронил газеты, пытаясь изобразить одновременно и поклон, и жест глубочайшего сочувствия.
«Какое горе! Какое невообразимое чудовищное несчастье! Весь город только об этом и говорит. О, бедный лорд Лонгшир!»
Он замер, ожидая от меня всхлипов или, возможно, даже обморока. Я же смотрела на него, как на внезапно возникшее препятствие на четко выверенном маршруте. Мой мозг автоматически начал сканировать его. Сент-Джон пришел зафиксировать убытки и прощупать почву на предмет того, кто теперь будет подписывать счета. Все остальное было пухом, который он на себя накидывал. «Успокойтесь, Сент-Джон», — произнесла я спокойно. «Вы создаете слишком много шума». Сент-Джон кинул веером газеты на массивный дубовый стол. Заголовки кричали: «Величайшая катастрофа! Титаник пошел ко дну!»
«Мисс Мэрилин, я счел своим долгом немедленно прибыть».
Он вытирал пот со лба скомканным платком.
«Мы должны обсудить, но вы понимаете, юридические формальности, полномочия по управлению поместьем, счета поставщиков. Пока не назначено официальное опекунство над младшими, нам нужно решить вопрос с текущими платежами. Я подготовил реестр».
Я перебила его, не дав закончить фразу. В логистике есть золотое правило – не менять маршрут, пока не получено подтверждение о блокировке текущего пути. «Вы чересчур торопитесь, Сент-Джон». Он замер с открытым ртом, рука его зависла над пачкой документов.
«Простите, мисс?»
«Я говорю, что вы хороните лорда раньше времени. Газеты пишут о столкновении, о затоплении, но у вас нет списков погибших. Пока я не увижу его фамилию в этом списке, я не намерена обсуждать управление поместьем и полномочия». Управляющий моргнул. Его маленькие глазки забегали по моему лицу, пытаясь найти там признаки истерики, но натыкались лишь на гранитную уверенность.
«Но, мисс Мэрилин», — пролепетал он, «я лишь хотел сказать, что вы можете полностью на меня положиться в эти тяжелые минуты. Я ваш верный слуга. Я хотел облегчить вашу ношу».
«Нисколько в этом не сомневаюсь». Я слегка склонила голову на бок. «Ваша верность заслуживает похвалы. Однако сейчас ваша главная задача — сохранять невозмутимость. Никаких изменений, никаких чрезвычайных мер. Работайте так, будто лорд Риджинальд просто задержался на лишнюю неделю». Сент-Джон явно не ожидал такого отпора от сопливой девчонки, которая еще вчера, вероятно, интересовалась только цветом лент на шляпке. Он забормотал извинения.
«Да, конечно. Как скажете, мисс. Я буду в конторе, если что-то прояснится».
«Благодарю, мистер Сент-Джон. Барнс вас проводит».